Анна Гаврилова. Охотники на демонов. Приманка. Глава первая. «Все-таки сбегаешь?» Прозвучало за спиной, и я вздрогнула. Драйстер. Он всегда подкрадывался незаметно. Вот и сейчас проскользнул в комнату и, подойдя вплотную, выглянул из-за плеча. Испугавшись, я замерла на секунду, но тут же продолжила складывать вещи в чемодан. Задерживаться в доме приемных родителей не хотелось. Уж слишком бурно они отреагировали на мое желание вернуться в колледж, и это при том, что я с самого начала предупредила, что приехала только на каникулы. «Ирайн», — вновь позвал Драйстер. «Что?» — не оборачиваясь, буркнула я. Брату ответ не понравился. Он взял за локоть, заставляя прекратить занятия и уделить внимание его персоне. Я неохотно подчинилась. Повернулась, заглянула в пронзительно синие глаза и, состроив кислую мину, сказала с горечью. «Это несправедливо». «Конечно, несправедливо», — не стал спорить Драйст. «Он, как и все остальные обитатели дома, был мне неродным. Большинство из нас являлись неродными. Но Чита Паривал настаивала на том, чтобы все мы называли друг друга братьями и сестрами. Самих Кару и Темора нам надлежало именовать мамой и папой. Однако с этим дела обстояли совсем сложно. Лично у меня язык не поворачивался, даже при том, что настоящих родителей я совсем не помнила. От меня отказались сразу после рождения, и следующие 5 лет моей жизни прошли в муниципальном приюте. Из этого приюта я и попала к Паривеллам. На тот момент я была 4-м ребенком в этой семье. Сейчас нас стало уже 16. 3 родные дети Кары и Темора, остальные, как и я, приемные. Я была одной из старших, и опекуны рассчитывали, что после окончания школы останусь здесь, в нашем маленьком захолустном Чиртинсе, что устроюсь на работу, а в свободное время продолжу помогать по хозяйству, а я... «Лирайн, успокойся», — сказал Драйстер с нажимом. «Все будет хорошо». «Не будет». Увы, но иллюзий я не питала. «Ты бы видел, как скривилась Кара, а Темор назвал меня...» «Неблагодарной дрянью», — кивнув, закончил брат. «Я слышал ваш разговор, и я сожалею, что все так вышло. Но поверь, они не со зла. Им сложно тебя отпустить, и то, что ты опять уезжаешь...» Драйст замолчал, не договорив, а у меня в глазах защипало. Просто события, которые происходили после того, как я решилась написать заявку на поступление в колледж, наводили на иные мысли. Создавалось впечатление, будто приемные родители не желают, чтобы я вырвалась из Чиртинса. Хотят, чтобы я тут сгнила. Едва узнав о заявке, Кара и Темор принялись твердить, что затея бесполезная и ничего не выйдет. Еще и дополнительной работой по дому нагрузили, объясняя это тем, что у меня слишком много свободного времени, раз успеваю о глупостях мечтать. А после того, как меня взяли, причем на бюджетное место с полной оплатой проживания, дома произошел скандал. Опекуны были против, требовали, чтобы я отказалась. Я сначала рыдала, а потом притворилась послушной, даже устроилась на работу в закусочную. Когда до начала учебного года осталось 3 дня, фактически сбежала. И именно Драйстер провожал меня на вокзал. Он был единственным, кого я посвятила в свои планы. Уже очутившись в Кростерне, который представлял собой целый комплекс учебных заведений всех мастей и неофициально именовался городом студентов, я позвонила домой и во всем призналась. К счастью, к телефону подошла одна из сестер, а не Кара или Темор, и нового скандала не произошло. Позже я звонила опять и общалась уже с опекунами. Все было настолько нормально, что сомнений в том, куда поехать на каникулы, не возникло. Более того, я никак не ожидала проблем, а тут... Первая встреча прошла хорошо, и эти 2 недели мы тоже жили мирно. Зато теперь, когда я засобиралась обратно... «Лирайн, это пройдет», — выдергивая из мыслей, сказал Драйст. «Они просто не видели другой жизни». И не понимают, почему ты не хочешь жить, как все. Чем тебя не устраивает Чиртинс? Почему ты отсюда бежишь? Почему? Я передернула плечами. Как по мне, мотивы были понятны и просты. В Чиртинсе нет будущего. Кем я здесь стану? Старшей официанткой? Я даже хотела озвучить эти вопросы, но осеклась, вовремя вспомнив о том, что сам Драйстер, невзирая на отличный школьный аттестат и возможность поступить в куда более престижное учебное заведение, остался. Он работал в мини-маркете неподалеку от дома и выполнял те обязанности, от которых отказалась я. Помогал Карри и Темору по хозяйству и с детьми. Сейчас мы стояли в спальне, которую я делила с 5 сестрами, и светловолосый синеглазый Драйст напоминал: «Нет, не принца, а эдакий мужской вариант Золушки». А я чувствовала себя настоящей эгоисткой. Только отказаться от возможности получить хоть какую-то профессию и покинуть наше захолустье все равно не могла. Не найдя слов, я шагнула к брату, который был старше на 2 года, и которому буквально 3 дня назад исполнилось 20, и обняла крепко-крепко. После чего шмыгнула носом и, отвернувшись, продолжила собирать чемодан. Было грустно и мерзко. Однако искать оправдание собственному поведению я не пыталась. Единственная мысль, от которой никак не могла избавиться: если бы приемные родители относились ко мне немного мягче, все бы было иначе. Наверное, может быть. До вокзала меня подвез сосед, милый, улыбчивый господин Фринкинс. Всю дорогу пожилой мужчина сыпал улыбками и хвалил мою затею с учебой, однако лучше от его поддержки не стало. В скоростной поезд я садилась с тяжелым сердцем и следующие 2 часа провела словно на иголках. Лишь когда вышла на нужной станции, хандра отступила, дышать стало легче. Сам Кростерн негласно звался городом, но по факту являлся районом, расположенным на окраине мегаполиса. Там, на северо-западе, если хорошенько приглядеться, можно было различить очертания небоскребов, а ночью увидеть неугасающие огни. А здесь никаких небоскребов не имелось, обычная многоэтажная застройка. Но в сравнении с медлительным 2-этажным Чиртинсом Кростерн напоминал эдакий высокий муравейник, в котором постоянно кипела жизнь. Мне эта жизнь нравилась. С самого первого дня, даже невзирая на побег и неодобрение семьи, я сияла. Вот и сейчас улыбнулась, поправила съехавшую с плеча куртку и покатила чемодан в сторону турникетов. Оказавшись за пределами станции, обвела взглядом небольшую стоянку, где поджидали желтые такси, и отправилась дальше. Увы, денег на то, чтобы нанять машину, не было. Да и зачем, если до общежития всего 1 час пешком, а зима в этом году совсем теплая, даже без снега. На календарное время года намекало лишь тусклое небо и голые деревья, в остальном обычная поздняя осень или ранняя весна. Все было как всегда. Неширокие улицы, вымощенные плиткой тротуары, муниципальные здания вперемешку с учебными корпусами, общежитиями, частными многоквартирными домами, кафе и скверами. Кростерн не очаровывал, но радовал, и я вовсю любовалась знакомыми пейзажами, а, очутившись на мосту, привычно остановилась, чтобы поглазеть на расположенный в отдалении университетский комплекс Тавартин. Он был огромен и великолепен, пронзал небо многочисленными шпилями, поражал замысловатой архитектурой и стилем. Все здания относились к старинной постройке, но назвать их древними язык не поворачивался. Вполне современно, величественно и немного мрачновато. Тавартин входил в 10 лучших университетов мира. Большая часть политической и финансовой элиты нашей страны окончила именно этот вуз. В сравнении с ним мой колледж мог претендовать разве что на звание курсов начальной подготовки низкопробных кадров, однако никакой зависти я не питала. На Тавартин смотрела просто потому, что красиво, настолько, что невозможно не смотреть. Потратив несколько минут, я продолжила путь, а добравшись до конца моста, споткнулась и замерла истуканом. Сердце, наоборот, сорвалось на бег и застучало так, словно вот-вот вырвется из груди. Просто там, на противоположной стороне улицы, стояла девушка, которую я видела в самом начале полугодия, буквально через 2 дня после окончательного зачисления в колледж. В тот момент мне подумалось, что это галлюцинация, а теперь она была ближе и гораздо реальнее. Высокая, светловолосая, с идеальной фигурой, а рядом мотоцикл. Причем мотоцикл непростой, я такими интересовалась, даже в сети искала, но не нашла.